Джесси Пенлуис. Отверстие небеса, глава 4. Крест и освобождение. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер. 2 Коринфянам 5.14. Обратимся к второму посланию Коринфянам, и там найдем слово, которое прямо противоположно словам Господним из книги Иезекииля. Господь проливал свой свет, свет своего прожектора на нас, возвращая нас на то место, где мы можем только вопиять, отрекаюсь и раскаиваюсь. Но вот теперь он проливает свой свет на ту жизнь, к которой он благоволит на ее источнике и ее исход. Во 2 Коринфянам 5.14 мы обнаруживаем движущую силу новой жизни. Любовь Христова объемлет нас. Слово «объемлет» в греческом тексте означает поток, взрывающий берега и сокрушающий перед собой все преграды. Это противоположный образ тому, который мы видели сегодня утром. Образ ограниченного самолюбия, то есть самолюбивого «я», плачущего о себе, превращающего «я» в точку опоры в жизни. Однако обратим внимание в этом месте на то обстоятельство, что это ведь не наша любовь, а любовь Христова, которая объемлет нас. Это та любовь, которая была в сердце Божьем, когда Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Чему было бы подобно небо без Иисуса? О чем должны были бы помышлять ангелы, когда они смотрели на единородного от Отца, ходящего по этой земле в образе простого человека, подчинившего себя ограничениям нашей человеческой природы, ходящего шаг за шагом стезей смирения, отдающего себя в руки тех, которых Он сотворил, отдав себя без сопротивления в их руки, которые и повели Его и пригвоздили к позорному кресту. Но та любовь, что была в сердце у Отца, предала Его Сына за тебя и за меня. Любовь, которая была в сердце Сына, побудила Его оставить дом Отца и прийти в этот мир, бедный и погибающий. Это та любовь, которая побуждала Его истощать себя ради других от раннего утра до глубокой ночи. Это та любовь, которая побуждает Его принимать грешников и есть с ними. Это та любовь, которая двигала Его по пути на Голгофу. Это та любовь, которая помогла Ему пережить крест, пренебрегший посрамлением. Наша вера ничтожна в любом отношении. Наша любовь подлинно незначительна. Но если бы мы могли оказаться каналами для этого чистого потока любви, который вытекает от Отца и явился в Сыне для умирающего мира, разве не стало бы все по-другому? Только подумайте о любви Христовой, которая нас очищает и сокрушает всякие барьеры. Возлюбленные, именно эта дивная любовь Христова содействовала апостолу Павлу полагать свою жизнь за жизнь других, как он это и делал. Когда мы смотрим на Христа, мы не можем забыть, что он был святым Божьим Сыном. Если же мы думаем об апостоле Павле, то знаем, что он называл себя первым грешником. И мы видим, как любовь Христова укрепляет далее того, кто, как говорит, был первым грешником. Просто невозможно подгонять себя под эту любовь. Мы только можем сказать, как мы скверны, можем заявить, что отрекаемся от себя, но по-прежнему остаемся столь же самолюбивыми, как и прежде. Как же эта новая жизнь может стать реальной для нас? Прочтем этот стих еще раз. 14 стих. «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли». Павел обращается к Голгофе, к человеку, который умер. Это было то видение Голгофы, которое сокрушило Павлу сердце, которое освободило поток божественной жизни, чтобы он протекал через него. Неужели же неверно, что Господь является действительностью для нас? Мы поем о кресте, мы говорим о кресте, да, мы поем весьма благоговейные гимны о кресте, но разве нас не смущает нисколько то, что мы не обнаруживаем следа слез? Если Дух Святой превратил крест в действительность для нас, то словно глубокий родник пробивается в нашей жизни всякий раз, когда мы о нем упоминаем. Весь секрет прожитой Павлом жизни заключается во взгляде, обращенном на Голгофу, который он направлял на нее. Вспомним, что он никогда не видел, как фактически умирал Господь Иисус. Он не был очевидцем, как, например, Петр, страданий Христовых, поэтому как случилось, что Павел проповедовал о кресте? Все потому, что Бог даровал ему такое видение креста, что он никогда уже не мог его забыть. Когда Павел впервые посмотрел на крест? Обратимся к книге Деяния 7, 59-60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой».» Это едва ли не те же слова, которые произнес сам Господь Иисус, когда молился о распинавших его. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Савл, фарисей, поймал взгляд духа распятого Христа в мученике Стефане, и мы можем быть вполне уверенными, что этот взгляд его преследовал. Чем более он его преследовал, тем более он был безумен против последователей распятого Назарянина. Однако, когда он совершал свой путь в Дамаск в тот день, он встретил этого Христа, который сказал ему: «Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна». А взгляд Духа Иисуса в Стефане прямо пронзил его сердце, пленил его, пока, наконец, он не встретил живущего, воскресшего Христа. Вот что изменило Павла и изменило жизнь некоторых из нас. Назвать ли это видением? Я не склонна к употреблению слова «видение», потому что в этом случае можно предполагать что-то внешнее, а это подлинно Дух Святой, подающий нашим сердцам вот такое раскрытие Голгофы и смерти Христовой, что мы никогда не теряем его, и оно отныне постоянно господствует в нашей жизни. Все это было столь реально для сердца и жизни Павла, что мысль об этом постоянно переплеталась с его посланиями. Вспомним, что сам Господь Иисус истолковал Павлу значение своей смерти. Прочтем, что Павел пишет Галатам. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие не есть человеческое, ибо и я принял его через откровение Иисуса Христа». Галатам 1:11-12. Павел ясно говорит о том, что он получил эту весть от Господа Иисуса. «Поэтому подумаем о прославленном Господе, носящем знамение своих страданий на своих руках», который сам предложил Павлу толкование своего креста. «Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех». Здесь очень ясно представлена нам совершающаяся замена. Что скажут те, которые отвергают эту замену на Голгофе, когда встретят воскресшего Господа? «Благодарение Богу, мы уже сказали, что эта проповедь истина, и знаем, что имеем мир посредством крови Христа». Но вот написано: «Если один умер за всех, то все умерли». Соединившись с смертью Христа на кресте Голгофы, Павел видит и самого себя. Благодаря свету, который посетил его сердце, он пришел к убеждению посредством Духа Святого, что это и мое место. Когда мы говорим о взятии и несении креста, что мы тогда имеем в виду? Господь Иисус на своем крестном пути сказал: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Матфея 16:24. Когда Господь говорил с учениками, он пользовался самыми знакомыми иллюстрациями. Они видели преступников в Иерусалиме, которые несли кресты за пределы города, чтобы там на них умереть. Когда Господь Иисус сказал «возьми свой крест», это равносильно было тому, как если бы он сказал: «Когда настанет время, и вы увидите меня, несущего мой крест, и умирающего на нем, помните о том, что у вас тот же самый путь. И вам должно взять крест, как и мне, и вместе со мной отречься от собственной жизни и умереть на нем». Мы называем всякую маленькую скорбь крестом, но истинное несение креста означает нечто гораздо большее. Оно означает, что мы согласны взять крест Христов и умереть с ним для всего, для чего он и умер. Поэтому мы воспринимаем его смерть как свою. Поэтому его смерть должна отделить нас от всего того, от чего он отделился своим крестом. Истинное несение креста означает столь многое, что мы всю жизнь свою будем искать его глубину. Более того, нам не только следует взять его крест и верить, что мы отождествились с ним, когда он умер, но мы должны подчиниться силе его смерти, чтобы она могла производить в нас свой труд день за днем в постоянно углубляющейся мере, пока мы подлинно не сообразуемся с ним в любой сфере своего существа. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. Как же ясно написано, что все, за которых он умер, умерли вместе с ним. Это основа жизни Божьей в нас. Если у нас нет этого ясного и истинного основания, тогда мы будем строить только от вершины постройки. Сколько ж детей Божьих пытаются прибавить эту новую жизнь к прежней, ветхой жизни? Они не видят того, что ветхую жизнь следует распять на кресте, чтобы освободить место ветхой жизни, облеченной и выглядящей как новая. Ветхая жизнь действительно пользуется фразеологией «новой». Хотим ли мы подчинить кресту все, что Бог не покажет нам из ветхого образа жизни? Возьмем же его за его слово. Существует ли нечто более серьезное, нежели считаться живым, то есть иметь имя, будто ты жив, но в большей или меньшей мере производить мертвые дела? К сожалению, но все это еще вполне возможно под покровом и именем святости. Если мы только желаем занять свое место со Христом на кресте, если разрешим, чтобы Он подлинно сохранил это место в нас, тогда окажется ли в нас место для потока божественной жизни и любви, которая проникает в нас и овладевает нашим существом? Но вот прочтем, что сказано дальше. «Вы умерли, а Христос умер за всех, чтобы живущие». Благодарение Богу за то, что смерть и воскресение никогда не разделяются в Слове Божьем. Все умерли, а Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот благословенный результат. С тех пор жить для Него, а не для себя. С тех пор жить для Него утром, днем и ночью. Итак, нам надлежит день за днем ходить стопой веры по следующим двум фактам. Господи, я возношу ветхую жизнь на крест и принимаю Твою жизнь вместо своей. Многие из нас некогда заняли такое положение, но потом они его потеряли, потому что не в состоянии оказались действовать сообразно в любой момент. Мы забываем, что недостаточно того, что было однажды. Необходимо постоянно носить в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Нам необходимо хранить ясным и истинным основание креста. Оказавшись в этой отправной точке, нам необходимо сочетать совместно эти два аспекта – жизнь и смерть как постоянное основание жизни. Заняв свое место со Христом, следует помнить, что нам необходимо непременно предать ветхую жизнь смерти. Но тогда дьявол сможет сказать: «Ты говоришь, что ты сораспялся Христу, не так ли? А как обстоит дело вот с этим или тем грехом? Разве это не твое «я»?» И тогда мы вынуждены просто сказать: «Я предал все это на крест. Я твердо стою на той почве, что говорит Бог, что я умер со Христом». И далее: «Таковы моя свободная воля и мой выбор ныне. И я предаю смерти все проявления моего «я» и провозглашаю освобождение от него». Это не теория. Это уже доказано. Если мы будем находиться на этом основании в любой момент, мы сможем уверенно войти в согласование с Его смертью, потому что вам необходимо не только верой усвоить себе тот факт, что Его смерть – это и ваша смерть, но вам необходимо вполне войти в согласование с ней. Если вы таким образом будете находиться на дарованном вам основании, тогда Дух Иисуса Христа будет постоянно день за днем овладевать вами. Дух Агнца будет в постоянно возрастающей мере проявляться через вас, и вам придется с изумлением убедиться, что там, где вам прежде приходилось сражаться за себя, ныне господствует Дух Иисуса. Таков путь освобождения Божьего. Это Божий путь извлечения нас из сферы нашего «я» и введения нас в новую сферу. Это путь нашего введения в познание в практической жизни Духа и жизни Иисуса Христа. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Римлянам 6:3. О, разве для нас это не серьезное утешение, когда Он проливает на нас свет своего прожектора, чтобы показать нам, где мы находимся, чтобы затем направить нас на Голгофу? Благодарение Богу за смерть Христову. Бог говорит, что я насажден в Его смерть. Как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. Мы слишком поглощены всякими расчетами, нежели Словом Божьим, которое говорит нам, что Христос стал проклятием ради нас и вознес нас, проклятых, на свой крест. О, если бы Он мог глубже увлечь нас в познание Его креста, чтобы в нас оказалось больше места для проявления Его жизни. Мы совершаем ошибку, приобретая лишь ничтожное познание этого и затем полагая, что мы уже все знаем. Вы можете с уверенностью сказать: «Я сораспялся Христу». Но вы можете быть вполне уверены в том, что вы еще не постигли глубин того, что это означает. Но это единственное основание, в силу которого свет и любовь Божья могут проникать в вас. Только в том случае, в той мере, в какой мы согласны на то, чтобы смерть Христова действовала в нас Духом Святым, поток любви Божьей, поток Его жизни способен устранять все стоящее на пути Его излияния. У того потекут реки воды живой. Души ожидают любви Христовой. Мы говорим об этом и говорим «я люблю тебя». Но какой холодной и какой далекой от действительности является эта любовь? Нам необходима та любовь, которая спонтанно и подсознательно побуждает нас отдавать себя за других. Предположим следующее. Мы разобьем стаканы и позволим, чтобы вода из них вытекла вместе. Но мы не услышим ни шума, не заметим трения, увидим только единство. Точно то же происходит, когда Бог извлекает нас из рамок нашего узкого «я» и увлекает нас в себя. Тогда мы совместно течем в одном духе. Исайя 45:5. Если бы дети Божьи жили столь благословенной жизнью в своих семьях и в мире, сколько душ они могли бы привлечь к нашему славному Господу? Лучше всего согласиться с тем, что если люди уходят от Христа, то происходит это обычно благодаря некоторым нашим ошибкам. Если окружающие нас души не привлекаются к Нему, то причина заключается в сосуде. Бесспорно, дело не в живом Христе, пребывающем в нас. Если бы Иисус пребывал там, где пребываем мы, то разве Он не касался бы душ, не расплавлял бы их? Конечно, касался бы и плавил бы их. Тогда почему же Иисус не пребывает там, где пребываю я, если Он хочет пребывать во мне? А потому ныне просто, не рассуждая об этом, не аргументируя, скажем верой, я принимаю Его смерть как свою. Я возвращаюсь в свой дом, чтобы сказать, что в любой момент, Господи, Твоя смерть становится моей смертью, и Твоя жизнь становится моей жизнью. Будет ли это ответом на все ужасные проявления нашего «я», которые имели место в нас? Это словно канат, который брошен нам вниз, где мы лежим в отчаянии, печалясь из-за собственного «я». Это сила, которая стремится возвысить нас и увлечь в союз со Христом. Его свет и любовь должны вытекать от нас день за днем, и мы будем носить на своем теле знамение нашего распятого Господа. Мы не будем мечтать о каком-то большом опыте, но будем довольны, что сможем ходить в духе распятого Иисуса, который проявляется через нас. В наших домах прекратятся тогда споры по многим причинам, и мы научимся тихо ходить и жить с Ним, который стал слугой для всех нас. Глава 5. Новая жизнь без покрова. «Уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего» 2 Коринфянам. В нашем первом собрании мы начали рассуждать о видениях Божьих и о результатах встреч с Богом. Мы видели, что даже Иов, человек, которого Господь называл непорочным, общаясь с Богом, повержен был во прах, пока не сказал: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле». Затем Господь обратил свой прожектор на нас и пролил на нас свой свет, показав нам, что у Него много дела в наших расписанных комнатах. Он также показал нам, что там много греха и кощунства в силу нашей несокрушенности в обращении с глубокими делами Божьими. Он показал нам и нужду нашу в благочестивом страхе и благоговении, нужду в поклонении и в молчании и тишине, когда речь идет о делах Божьих. Затем Он привел нас к кресту как к единственному месту, где можно рассуждать о всех этих свежих откровениях. Он опять указал нам на единственное основание нашей веры. И не только на то, что Господь Иисус является нашей заменой и умер ради нас, но на то, что Он вознес нас с собой на древо, чтобы отныне мы жили уже не для себя, а для Него. А теперь нам необходим весьма ясный свет относительно того, как практически должна проявляться жизнь в глиняных сосудах. Главная цель Христова пребывания в нас заключается не в том, чтобы сделать нас удивительными и великими людьми, и даже не в том, чтобы мы были счастливы, а в том, чтобы сердце Иисуса обрело удовлетворение, чтобы мы оказались для Него опорожненными сосудами, посредством которых Он мог бы изливать свою жизнь для других. Может быть, и подсознательно для себя мы ожидаем таких переживаний и ищем утешение мира, чтобы приобрести собственную радость и наслаждение. А Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Непосредственно в следующем стихе нам показано то разделение, в которое увлекает нас единение с воскресшим Господом. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Оказавшись на стороне воскресения креста Христова, где Христос становится для нас живой личностью, где мы живем для Него, мы смотрим на других лишь с Его точки зрения. Мы теперь смотрим на каждого, как на душу, которую любит Иисус и ради которой Он умер. Мы уже не смотрим на людей в сфере прежнего человеческого видения, но смотрим, так сказать, глазами нашего Господа. Досадные деления в Церкви Христовой должны достичь конца, потому что на обращенной к небесам стороне креста мы едины с Ним, а потому нам должно быть едиными с теми, которые пребывают в Нем. Этот стих не намеревается сделать вас жестокими или суровыми, он не побуждает вас отступать и уходить в себя, но он отделяет вас от вашего жесткого и сурового «я», чтобы любовь Христова могла проливаться через вас к душам, за которые Христос умер. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Существует человеческое познание Христа. Это познание Христа, так сказать, извне. Многие говорят, что не имеют представления о Христе. Но если вы живым образом пребываете в Нем, вы не станете заниматься тем, чтобы иметь представление о Нем. Апостолы знали Иисуса до Голгофы. Они ходили с Ним, они видели творимые им чудеса Его, они слышали благодатные слова Его. Однако они не понимали этих слов, не понимали Его. Они не могли представлять собой желаемого общения для Него. Все, что Он говорил, они понимали ошибочно, в большей или меньшей степени. Когда Он им говорил о духовных вещах, им казалось, что Он говорит о земных делах. Они любили Его всем своим сердцем, но они Его знали только по плоти. Затем наступило Вознесение, и Христос, которого они знали, ушел от них из их поля зрения. Он сказал им: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Тогда, однако, они не поняли того, что Он им сказал, и не понимали этого до дня Пятидесятницы. В день же Пятидесятницы явился благословенный Дух Святой и открыл им прославленного Христа, пребывающего в их сердцах. Теперь они познали Его по Духу. Вместо того, чтобы быть для них внешним Христом, Он стал для них внутренней, живой действительностью. Теперь они почитали для себя великой радостью страдать ради Него. Теперь они были готовы всем пожертвовать ради Него. Точно то же самое происходит и с многими из нас. Мы знаем Христа по плоти, то есть с человеческой точки зрения. У нас имеется интеллектуальное познание Христа. Мы создаем себе даже концепции и представления о Христе. Но не случалось ли вам преклонить колени и сказать себе: «Ныне Господь стоит рядом со мной», а затем попытаться представить себе Его образ? Нет, это не познание Христа по духу, а познание Его по плоти. Но если мы представим себе, что Он умер за нас на кресте, и что мы умерли там вместе с Ним, тогда Он станет для нас живой действительностью, и мы соединимся с Ним. В союзе с Ним мы возвратимся к обычной жизни в мире, а в свете креста будем встречать все души, за которых Он умер. Мы можем называть Бога суровым. Он может представляться нам порой жестким. Мы можем бояться Его и отступать от креста, даже от врат, ведущих в жизнь. Но вот теперь мы видим, что крест, который Он принес для нас, это единственный путь в жизнь, которую мы желаем. Теперь мы знаем Его по духу. Теперь Он соединился с нашим духом, потому что написано: «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». 1 Коринфянам 6:17. Что означает это разделение? Не возношение себя на пьедестал в качестве лучшего, нежели все остальные. Но это значит, что Христос овладел вами, что Он отделил вас себе единственно для Своей воли. Это отделение не является состоянием вдали от других. Оно не дает права заявлять: «Я более свят, нежели ты». Но это значит, что вы обладаете присутствием Господа столь явно, что оно с вами. Так что другие могут чувствовать Его присутствие, и это будет привлекать их к Нему. Дальше мы читаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Слова «кто» и «тот» указывают нам на то основание, которое было положено в 14 стихе. Вот поэтому всякий, кто погружен в Его смерть, потому что все умерли, является новой тварью. Он обладает новой жизнью от Христа. Он входит в новую сферу, он покидает старую сферу своего «я» и живет ныне в сфере Христа. Что означает быть во Христе? Сколько раз Павел говорит о пребывании во Христе? Обратите внимание на маленькое слово «во» и обратитесь к посланиям. Буквально все даровано нам исключительно потому, что мы живем в сфере Христа, потому что в Нем нам даровано все. Однажды мне пришлось услышать хорошую иллюстрацию сказанного. Лектор воспользовался волшебным фонарем и показывал картины моря. В конце он показал на экране картину штормового моря, в водах которого утопало множество людей. Внезапно из-под воды показалась скала, а на скале крест, а на кресте Христос. Одну из утопающих волны бросили на скалу, и эта женщина ухватилась за основание креста и была спасена. Единственное, что она могла сделать, это ухватиться за крест, а затем ей показалось, будто Христос наклонился к ней с креста, поднял ее и прижал к своей груди. А потом, словно кто-то нажал на маленькую пружинку, и женщина исчезла из поля зрения и сокрылась в нем. Это дивный пример для такого урока. Вместо того, чтобы постоянно заниматься собой, подумайте о себе, как о людях, безопасно скрытых во Христе. Его сила восхитит вас от вас самих, и вы будете жить в нем. Предположим, что мы представляем себе крест как центральную линию. С одной стороны находится земная сфера, а с другой – небесная сфера. Вначале мы находимся на земной стороне креста под бременем греха. А затем Дух Божий показывает нам, что замена наша вознес наш грех на крест. И мы говорим, Он вознес грехи наши телом своим на древо, и находим мир. Но вот затем, к несчастью, мы обратно возвращаемся в прежнюю сферу, ходим в ней, ожидая, что Господь пошлет нам помощь из сферы небесной жизни. Мы принимаем прощение грехов, а затем говорим, «А теперь я возвращаюсь в земную сферу, чтобы трудиться для Господа». И действуем так, словно Он оставил мир вместо нас. Мы продолжаем жить, пока не истощим себя. Мы молимся, тяжело трудимся, пока не устанем и не скажем, «Но ведь должно быть что-то еще». А Господь ожидает, пока не придем к концу своих собственных усилий. И тогда Он опять зовет, «Возвратитесь обратно к кресту». В конце концов, мы увидим, что мы стояли и трудились на неверной почве, а затем услышим Учителя, который говорит, «Ты находишься на моем пути. Я могу сам совершить свой труд. Мне просто нужны опорожненные сосуды. Ты расстался со своими грехами, но ты сохранил себя для себя. А теперь приди, расстанься с собой. Займи то место, где я поставлю тебя. Когда я умирал, ты был во мне там, на кресте. О, какое облегчение! Правда ли это? Что далее, Господи? А теперь, чадо, ты должен перейти в другую сферу, где ты соединишься со мной, как с живущим во веки веков. Теперь я пошлю тебя в мир, как свой инструмент, и я буду трудиться через тебя. В сфере жизни мы поистине можем сказать «Я сораспялся Христу». Крест теперь стоит, как разделяющая сила между нами и прежней ветхой земной жизнью. Все благословения Духа предлагаются нам во Христе в небесных местах, на небесной стороне креста. «И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе» Ефесянам 2:6. Так как вы погрузились с Ним в смерть, так вы и соединились с Ним в Его жизни. Только так Христос в вас, как ваша внутренняя жизнь, и вы во Христе, как в своем окружении, как в своей сфере. Если вы живете в сфере Христа, другие, когда встречают вас, встречают Его, потому что Он окружает вас. Мы часто пользуемся выражением «в Господе», но знаем ли мы, что оно означает? Во Христе мы становимся новой тварью. Старое прошло, теперь все новое, все от Бога. Мы никогда не сможем завоевать эту благословенную жизнь, мы не сможем постичь ее собственными усилиями. Известно и несомненно, что Христос совершил дело. Нам необходимо отказаться от собственных усилий и сокрыться в нем, верой сказав «Начиная с этого времени я во Христе, Он мое убежище, я хочу, чтобы древнее прошло, я доверяюсь Ему день за днем, чтобы все было новым».